Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер. В Москве 18.05. Сегодня 11 октября, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». Программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян. Сегодня день, когда наша команда сыграет со сборной Турции. Сегодня вообще будет очень много матчей в Лиге наций. Третий тур Лиги наций стартует. Но об этих матчах нельзя говорить, конечно, в отрыве от тех товарищеских игр, или, как говорит главный тренер нашей сборной, контрольных матчей, которые были сыграны дуэтом, и вообще сыграны дуэтом. Интересно. Это тоже немножечко к нашей программе. Вдруг кому-нибудь понравятся такие игры дуэтом, потому что будем сегодня во второй половине обсуждать возможные изменения в правилах футбола, которые могли бы положительно повлиять на игру, которую предложил бывший тренер лондонского «Арсенала» товарищ Венгер. Но это такое отступление, немножко анонс второй половины. А сейчас, конечно, поговорим об играх, о товарищеских играх, которые были сыграны, о самых интересных. Ну, естественно, начнем с нашей игры со шведами, которую мы проиграли, к сожалению, со счетом 1-2. Такая, знаете, вообще вот товарищеские игры в тех условиях, в которых мы находимся сейчас, они выглядят, как мне кажется, неуместными, мягко говоря. Вот прям, мягко говоря, неуместными. Потому что мало того, что практически футболисты не отдыхали, мало того, что этот коронавирус, который непонятно, там болеют постоянно футболисты, целые команды, закрывали чемпионаты еще вот-вот летом, только начали, возобновили играть. Все с ног на голову перевернули весь футбол. Непонятные расписания, отменяют турниры, и зачем-то и так есть Лига наций, и так перерыв на сборные, по поводу которых даже в мирное время любая такая сильная команда, большие чемпионаты возмущаются и говорят, что вы в самый неподходящий момент забираете у нас футболистов для этих никому не нужных игр сборных. Есть такое мнение, я с ним не до конца согласен, но такое мнение существует, согласитесь. Еще и вот помимо этой Лиги наций, два матча будет сыграно сейчас вот сегодня и там через несколько дней еще один. Перед этим еще зачем-то товарняк впихивают. Зачем-то начинают сборные играть товарищеские игры. Вроде как Лигу наций придумали для того, чтобы товарищеские игры больше не проводить. Потому что они чаще всего получаются скучные, у футболистов нет мотивации, чтобы играть. Ну, потому что ничего ты не выигрываешь и не проигрываешь. Просто попинали мяч звездами, и даже не всегда звездами. Но вот зачем-то провели. В том числе и наша команда проводила матч со сборной Швеции. Напомню, наши координаты, забыл совсем. 925-48-94-8, это код. Код. Что сегодня со мной такое? Это моя вчерашняя свадьба. Так повлияло на меня, да. Илья Пинскер на меня смотрит, да, вот, видишь. Все, спасибо. Поздравляет меня, и деревенский парень тоже меня поздравляет. Не мог я не сказать так. Немножечко на поздравление нарваться. Спасибо, деревенский парень, да, пропустили. Вчера женился, вот так вот. Видимо, из-за этого немножечко какие-то странные там слова периодически вылезают у меня в эфире. Ну ничего, 925-48-94-8, это код. Опять код. Это номер. Номер для смс-сообщений. Телеграм, говорит МСК-бот. И прямой эфир 7373-94-8, код 495. Вот он где код. А может быть, я просто по своему коту соскучился. Не знаю, но лезет все, код этот, с разных сторон. Россия-Швеция. Проиграли 1-2. Матч был странный. Ну, во-первых, выпустил Станислав Саламыч такой экспериментальный состав. При этом на поле все равно был Дзюба, который до этого отыграл там все игры за «Зенит». И сейчас предстоят две важные игры в турнире в Лиге наций. Но вот Дзюба все равно был в составе. Проблемы у нас были явные в обороне. При этом все равно вроде как начали неплохо. Был у нас отличный момент у Жиркова в самом начале игры, когда после розыгрыша углового слет у Жирков пробивал, но спас шведский вратарь. Кстати, Жирков — это вообще отдельная история. Вот интернет сразу заполонили эти мемы, когда Жирков играл против старшего Ларсена. Было у него такое в карьере. А теперь играет против младшего Ларсена. Жирков, ждем, когда сыграет против внука старшего Ларсена на поле. И тогда уже можно будет завершить карьеру. Я считаю, что до этого Юрию нельзя ни в коем случае уходить из футбола, не простят. по крайней мере, семья Ларсонов точно ждет, я уверен. Начинал неплохо, начинали, Жирков ударил, хороший был удар, но вот потом, знаете, вся игра, ну, товарищеская игра. Во-первых, ее даже смотреть, возможно, я не прав, напишите мне, если вы со мной не согласны, но даже как-то вот, когда игра товарищеская, даже через телеэкран чувствуется вот эта расслабленность футболистов. То, что пропустили, забили, неважно, ничего от этого не поменяется. Ни очков нам не добавит, не вылетим никуда, ничего. И вот даже смотреть как-то не очень. А игра была такая, если честно. И наши не впечатляли, и шведы особо не впечатляли. А был отличный удар Мирончука в перекладину, где-то, по-моему, минуте на 20-й, который вот весь этот момент, он, в принципе, олицетворяет всю суть товарищеских игр. Миранчук взял практически у центрального круга, подобрал мяч, ну или отдали ему передачу, неважно, взял мяч, никто не встречает из шведов, он спокойно прошел прямо по центру и где-то с 20 метров долбанул поворотом, попал. Если бы попал, обсуждали бы, что он вслед за братом едет в Аталанту, я уверен, для него бы даже трансферное окно бы продлили, потому что удар был потрясающий, но не попал, попал в перекладину, гола не было. На 20-й минуте шведы где-то тоже в районе 20-й минуты открыли счет. Сослан Джанаев, конечно, накосячил в этот момент. Он выходил на мяч, он не должен был этого делать, поспешил. В итоге шведы сыграли на опережение, забили гол. Чисто вратарский гол. Ну, прям даже и обороны особо не хочется обвинять. Но это дело было во вратаре. Косяк. Считай, я думаю, никто не будет со мной спорить. Второй гол в наши ворота. Тут просто не повезло. С рикошета не повезло. Ну, особо тоже, знаете, никто не встречал. Никто не пытался перекрыть. А тот, кто пытался перекрыть, в итоге сделал это. Я не помню, кто это был. Кто от кого залетел, не помню, если честно. Даже и не важно. Вообще, в обороне у нас, вот 420-й пишет, в обороне играть у нас некому. Да, это правда. Это вообще одна из самых проблемных позиций в современном футболе. Центральные защитники и вообще защитники. Ну, фланговые сейчас очень часто мы видим, вот как Дэвис, как тот же Хесус Навас в сборной Испании. Фланговые защитники превратились в таких настоящих вингеров. И часто даже те, кто начинал нападение на фланге, переходят в оборону и там спокойно делают карьеру, как тот же вот Альфонсо Дэвис. Он же был нападающим крайним. Сейчас один из лучших крайних защитников мира. Эта позиция из-за того самого дефицита, как мне кажется, она немножечко преобразилась. А вот центральный защитник, максимально проблемная позиция практически в любом клубе, в любой команде, в любой сборной. Либо там играют уже проверенные временем ветераны, либо очень редко встречаются настоящие таланты. А так даже вот никто купить не может себе защитника. Уже который год самый дорогой защитник, которого все хотят себе, это Кулибали. Он, правда, никуда не ходит, не уходит из Наполи, его так никто и не купил. Но это единственное имя такое громкое, которое возникает, когда ты думаешь о том, кого бы могли подписать, мог бы подписать тот или иной суперклуб себе в центр обороны. Потому что, ну, просто больше никого нет. И у нас, конечно, в сборной тоже большущие с этим проблемы. Сейчас, когда перейдем к матчу с Турцией, затронем эту тему, потому что там есть один нюанс и высказывание одного уважаемого в мире футбола, российского и мирового в том числе, человека, который предлагает не новое и не самое популярное, но решение определенной этой проблемы хотя бы вот для нашей сборной России. Проиграли, да, в конце забил Соболев, конечно, для болельщиков «Спартака» специально. Соболев вышел, дебют в сборной, первый гол забил. Перед этим то, что ничего особо на поле не делал, мы это опускаем. Ничем не запомнился, но гол забил в своем стиле, выпрыгнул головой. Ровно для этого и выходит, забил. Молодец, поздравляю и болельщиков «Спартака», и Соболева лично с дебютом. Я считаю, что даже если ты никак себя не проявил, но в итоге забил в конце гол, тем более в дебютном матче, тем более первый гол за сборную, дебют можно считать успешным. Проиграли, но Соболева поздравляю. А какие были еще интересные игры? Французы играли с украинцами. Ну, французы играли, украинцы не очень, судя по счету, потому что счет 7-1. Игра, я, знаете, смотрел, честно скажу, на перемотке, потому что, ну, я уже знал счет к тому моменту, когда я смотрел эту игру. И 7-1. Что тут можно сказать? Упорной борьбы явно не было. Французы переиграли по всем параметрам, залетали прекрасные голы у французов. Украинцы бились. Мне кажется, они даже неплохо смотрелись моментами. Но как-то слишком, может быть, шли порой в атаку. раскрывались, ну и индивидуально, там, когда против тебя играет Мбаппе, который просто полобороны обходит на скорости, меняя ритм, там, как-то на финтах и так далее, отдает пятками голевые, когда у Жиру залетает любой удар по самой невероятной траектории, тут уже ничего не поделаешь. Просто французам везло больше, чем украинцам. У нас есть звонок, давайте пообщаемся с вами. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Это Дмитрий, Москва.
Добрый вечер.
Тоже интересно, ну, я имею в виду интересную новость. Ваша, так скажем, женитьба – это всегда светлое событие, так что поздравляю.
Спасибо, спасибо.
А хотел вот на чем заострить внимание. Во-первых, назревает, я так понимаю, переход Криштиану в другой клуб. ПСЖ, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, хотелось бы ваше мнение услышать, насколько реально, и что там, в Ювентусе совсем кризис, как бы, они столько вбухали, чтобы было приобрести, и теперь, как бы, так вот, как-то относятся к этому своему алмазу, да, как-то непонятно. И да. Второй момент, конечно, это предстоящая игра, хотелось бы вот в Турции ваш прогноз услышать. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, про Турцию обязательно, конечно, поговорим чуть попозже. Сейчас пройдемся по всем матчам, которые мне показались интересными, и закончим, безусловно, Турцией. По поводу Роналду, да, появились новости о том, что он вроде как его не устраивает Андреа Пирло на должности главного тренера Ювентуса. Учитывая, что они практически ровесники, наверное, его можно понять. Вот это то, что Пирло может быть для него как минимум не авторитет. Не такой авторитет, которым должен быть главный тренер. Вообще тяжело, согласитесь, найти главного тренера, который был бы авторитетом для такого футболиста, как Роналду. Но есть такая новость. ПСЖ это просто, наверное, единственная команда, которая в данных условиях, вот эти пандемии, банкротства и так далее, нехватка денег, ПСЖ выглядит как единственная команда, которая может купить Роналду. Я не верю в этот переход, скажу вам честно, потому что, во-первых, уже, вот я и про Италию, честно говоря, не знаю, я сейчас уточню, закрылось ли трансферное окно в Италии, но, по-моему, да. И этот трансфер просто в ближайшее время не сможет никаким образом произойти. Придется ждать до следующего трансферного окна, а там уже полгода пройдет, Лига чемпионов наберет обороты, может быть, Ювентус там начнет за что-то цепляться, может быть, Пирло найдет подход к Роналду, и все может поменяться. Но эти новости же были еще и в начале трансферного окна, что ПСЖ хочет Роналду, и Роналду вроде как тоже говорил, что он разочаровался немножечко в проекте туринском и не видит себя там дальше, потому что он хочет выигрывать титулы, пока он еще на это способен. Ему, на секундочку, 35. Это уже такой преклонный футбольный возраст. Он, конечно, говорит, что вот у меня сын подрастает, и он мне сказал, что его мечта со мной вместе сыграть, поэтому подожди, папа, еще лет 5-7, и когда выйдем на поле вместе, тогда уйдешь. А сын его играет за детскую команду Ювентуса. Это, согласитесь, мотивация. Поиграть чуть-чуть, подождать. Но 35, с каждым годом показатели все хуже и хуже. Роналду, конечно, супермен, и у него его показатели плохие. Это какая-нибудь заоблачная мечта, никогда которая не совершится для, я не знаю, образного Кокорина и 90% нападающих вообще в мире. Но переход в ПСЖ, я думаю, невозможен. Но звонок есть. Ну, по крайней мере, не в это время, не сейчас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Лимонадный Джо.
Добрый вечер, Лимонадный.
Вы знаете, я хотел бы начать, не помню, как Горбачев говорил, с того, что на днях умер отличный футболист Василий Кульков.
Да, да,
есть такое. Он и за «Спартак» поиграл, и за «Зенит», и чемпионом Португалии 2 раза был, и за 3 наших сборные выступал, и СССР, СНГ, и Россию.
И Россия, да.
Хороший футболист. 55 лет. Жалко, конечно, мог бы еще пожить.
Да, совсем молодой был.
Моего поколения человек как-то особенно обидно. А я вот могу поделиться с вами, что в 90-м году отдал пас Марадоне, например. СССР на «Спартак-Наполи», когда играл, был 10-й подъезд, и штаб, где спецслужбы базировались по организации матча, мы выходили к беговой дорожке, и матч покатился в мою сторону. Я его ударил и поймал на Марадона.
Марадона? Ну, знаете, да, вообще, мне кажется...
В Анаполе тогда играл.
Да, вы каждое ваше включение в эфир должны начинать с этой фразы, потому что я бы вот этим фактом в своей биографии гордился бы очень. Марадона — это круто.
Единственный факт в моей биографии — мяч просто в мою сторону
покатился. Это все равно считается.
Бросал аут из-за боковой, я ударил, просто поймал мяч.
Круто.
Так приятно, конечно, вспомнить.
Круто. Марадона, ну, это очень круто. Один из моих любимых, спасибо огромное, Эльман Анджи, спасибо. Это один из моих любимейших футболистов. Я, конечно, не застал его игру живьем, но я пересматривал матчи. Это волшебство. Прям зависть, я вам скажу, у меня к вам теперь. Марадона, это сильно. А, продолжаем, да, про матчи. Франция, Украина, понятно. Французы просто разобрали украинцев на маленькие частички. 7-1. Разгром, уничтожение. Германия-Турция. Вот эта игра была интересна с двух точек зрения. Ну, во-первых, Турция — это наш соперник ближайший был, и сегодня нам с ними играть. Хотелось посмотреть вообще, что из себя представляет эта сборная. Ну, во-вторых, Германия-Турция — это такая вывеска геополитического масштаба. Как и Россия-Турция, кстати. Особенно сейчас. Потому что, ну, ни для кого не секрет, что в Германии огромная турецкая диаспора, что большое количество турецких игроков турецкого происхождения играет за сборную Германии и там становились чемпионами мира в составе, как Özil тот же самый. И Турция с Германией всегда играет. Это такой дерби настоящий международный, ну, потому что у турков с немцами соответствующие отношения из-за этих фактов. Был достаточно интересный матч, потому что немцы обкатывали второй состав. Там из каких-то больших имен, ну, я вот так для себя только Дракслера могу вспомнить. То есть реально обкатывали запасной состав, но феномен сборной Германии заключается в том, что ты можешь вообще закрыть имена на футболках и не отличить игру сборной Германии второго состава от первого состава, от третьего состава. Немцы играют, вот как и Бавария, всегда одинаково. Они всегда играют хорошо, практически всегда. Пас, 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 удар, гол. Вот эта игра сборной Германии, то, как я ее вижу. Все четко, технично, без лишних действий. Немцы произвели на меня хорошее впечатление, но турки произвели на меня впечатление, может быть, не такое же хорошее, но сильнее. Потому что они, во-первых, отыгрались со счета 3-1 на последних минутах, секундах матча. Что, во-первых, говорит о том, что этот товарищеский матч был далеко не самым таким расслабленным, как вот наш даже со шведами. Накал там присутствовал, и турки показали свой характер, показали, что они готовы вытаскивать игры до последней секунды. Показали хороший уровень футбола, техничный футбол. Особенно мне запомнился гол, который забил Узан Туфан, который за Фенербахче, по-моему, он играет. Вот первый гол, который забили турки, он обработал, обыграл двух игроков с места, без разбега, без шага практически, с разворота в дальнюю девятку мяч закрутил, гол на заглядение. То есть у турков все в порядке. Но турки вообще всегда такая команда была. Согласитесь, мало кто следит и за чемпионатом Турции, и за тем, как за сборной Турции. Особо в России, я не знаю, эксперта по турецким футболистам, который бы специализировался на Турции, как, например, на той же Испании. Но чемпионат там интересный, чемпионат конкурентный, там играет много звезд. Некоторые уже на закате своей карьеры, но все равно. А некоторые оттуда возвращаются и играют, ну, прям уровень свой не теряют. Там бешеные болельщики, там всегда при любом матче на стадионе творится что-то потрясающее с точки зрения боления, причем такое агрессивное очень. И футбол в Турции, безусловно, играть умеют очень хорошо. Турция всегда была командой, с которой всем играть непросто. Бывает лучше, бывает хуже, она такая непостоянная. Нет, нельзя сказать, что Турция стабильно гегемон в Европе, в европейском футболе. Нет, но непросто с ними абсолютно всем. И вот немцам было очень непросто, результат налицо. 3-3. Посмотрим, что сможет сделать сегодня наша команда с турками. Сейчас еще перейдем к этому. Еще два матча, в которых играла Испания. Мне было интересно посмотреть именно на Испанию. Плюс одна вывеска. Ну, я думаю, этот матч смотрели многие. Испания-Португалия. Это вывеска, которая привлекает тебя к экрану. Но матч получился вот прям диаметрально противоположный от вывески. Скучнейшая игра. И те, и другие играли вот товарищеский футбол, товарищеский матч в самом плохом смысле этого слова. Скучно, без какого-то желания и рвения. Было несколько хороших моментов. Там у португальцев несколько раз были такие сильные, красивые с точки зрения футбольной картинки попадания в перекладину. Роналду бил с левой ноги, попал в перекладину, и мяч опускался на линию прямо вот еще чуть-чуть, и гол. Но нет. Потом Ренату Санчеш, которого я уже забыл, как он выглядит. Я думал, он уже давно не играет. Ну, это, конечно, я утрирую, но помните, как этот парень зажигал там на чемпионатах Европы, его покупала Бавария, ему было 18 лет, главная звезда молодая мирового футбола, получал награду Golden Boy лучшему футболисту, младше 21, по-моему, такой там возрастной ценз. И потом парень этот в Баварии растворился, потом он возвращался в Португалию, там тоже особо себя не показывал, возвращался в Баварию, в общем, как-то затерялся, но вот за сборную Португалии играет, так заматерел, постарел в хорошем смысле этого слова, попал тоже в перекладину в этом матче, красивую, тоже упал мяч на линию ворот и тоже не забил. 0-0. Итоговый счет этой игры. И у испанцев можно выделить было, мне было интересно посмотреть на Адама Трауре. Там после перерыва вышел абсолютно другой состав. Луис Энрике тоже экспериментирует, вызывает новых игроков, смотрит, кто как может себя проявить. Адама Трауре вышел в этом матче, очень неплохо себя показал. На скорости, как он умеет, и на физике обходил, обыгрывал, отдавал. Было даже пару раз моменты, когда, по-моему, Дани Ольмо мог замкнуть хорошую передачу после обыгрыша Адама Трауре в ворота, но там вратарь спас. 0-0. Игра, вот кроме этих моментов, ничем не запомнилась. Потом стартовала Лига наций. Там я тоже посмотрел испанцев со швейцарцами. Вчера, по-моему, играли испанцы со швейцарцами. 1-0. Тоже не впечатляющая игра. Испанцы меня расстраивают. Ну, надо признать, конечно, что вот золотое время испанской сборной, к сожалению, наверное, на данном этапе подошло к концу. Вот эти имена, которые были раньше, ну, просто нападение, Вилья, Торрес, полузащита, Иньеста, Хави, Хаби Алонсо, там, защита, Пике, Серхио Рамос, на воротах Касильяс, ну, не имена, а музыка, согласитесь, сейчас такого нет. Сейчас это какой-то микс таких игроков средненьких, как тот же, ну, Дани Ольмо, которого нельзя назвать звездой мирового масштаба. Он молодой еще, но это не звезда. Играет в стартовом составе сборной Испании. Тот же Адама Трауре, кто там, Родриго, Ансу Фати, который выходит в нападение. Вообще 17-летний парень. Он безумно талантливый, я очень его люблю, но это не Давид Вилья и не Фернандо Торрес в атаке сборной Испании. Времена золотые сборной Испании подходят к концу. Не вижу у этой команды амбиций побеждать в больших европейских турнирах, но там Луис Энрике у руля. Он тренер сильный, он тренер, которого я очень люблю, верю в него, надеюсь, что у испанцев что-то получится, но пока это выглядит как Серхио Рамос, который дает всем подзатыльники на поле, говорит, вот в наше время, я помню, чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрывали только так, а сейчас вы что-то вот как-то не очень можете. Ну, 1-0 швейцарцев обыграли, было несколько интересных моментов и у Швейцарии, Де Хея один раз спас от 100% гола сборную Испании, вытащив просто с линии мяч, в ближний угол его расстреливали, но Швейцарии не повезло. 1-0, испанцы выиграли, и вот мы таким плавненько-плавненько подошли к матчу Россия-Турция. Сегодня этот матч будет сыгран в 21:45. Да, в 21:45 сегодня будет сыграна эта игра. Играют на ВТБ-арене, на стадионе имени Льва Яшина, то есть на «Динамо». Будет интересная игра, и вроде все ставят на нас. И говорят, что сборная России фаворит. Мы лидер группы, мы такая сборная, которая выглядит посерьезней на бумаге. Но я уверен, что это будет точно очень тяжелая игра для нашей команды, особенно учитывая те проблемы с составом, которые у нас сейчас есть. Защита, вратарская линия, ну, основной вратарь, которого я не очень люблю, но, тем не менее, он отсутствует. В защите основной центральный защитник отсутствует из-за коронавируса. Я про Джикию. Кто-то там... Фернандеш отсутствует. Фернандеш отсутствует по той же причине. У нашей команды есть большие проблемы с составом. Но все это мы обсудим чуть позже. Я думаю.
Около спорта.
18.34 в Москве, 11 октября, воскресенье сегодня. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян. Добрый вечер еще раз. Продолжаем про матч Россия-Турция, который будет сегодня в 21.45 по московскому времени. Играть будут в Москве на стадионе «Динамо». Составов пока нет, я вот проверяю в прямом эфире на одном из спортивных сайтов, но пока составов не вижу. Если вдруг у кого-то есть, так в прямом эфире кто-нибудь тоже следит и найдете где-нибудь составы, скиньте мне, потому что очень интересно, какие будут составы на эту игру, учитывая проблемы нашей команды в обороне. Ну, и вообще с составом, да, ну, Джики и Фернандес это прям похороны, мне кажется, для нашей обороны. Вот 420-й пишет: «Горько, горько, горько, что в обороне у нас играть некому». Правда, играть некому. Джики, согласитесь, тоже не самый стабильный защитник на свете. Защитник достаточно травматичный. Он рвал кресты. Вот я не помню, один раз он рвал кресты или даже два раза он их рвал. Часто вылетает из-за травм. И нельзя его назвать прям железнобетонным защитником, который непроходимый. Но на фоне всех тех, кто у нас периодически там появляется, он, конечно, лидер и самый сильный игрок. Но вот его сегодня не будет. Опять у нас в защите будет какая-то вакханалия, скорее всего. Что с этим делать, не особо понятно. Но одно из решений предложил бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газаев. Он, коллеги со Sports.ru пообщались с ним на эту тему, он высказался, что вот матч со Швецией показал, что сейчас в России, к сожалению, нет сильных центральных защитников, и сказал, что а почему бы не натурализовывать игроков в таких случаях? У него спросили, вот если бы натурализовали Жиго, это стало бы решением проблемы? Он сказал, Жиго и Джики сыгранная, цитата, Жиго и Джики сыгранная пара в «Спартаке». Не первый год действуют вместе. Весь футбольный мир идет по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Марио Фернандес с успехом защищает цвета сборной России. Считаю, что и Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Ничего крамольного я в этом точно не вижу. В Испании, например, играет бразилец Диего Коста. Надо идти в ногу со временем и думать о результате. Сказал Валерий Газаев. Вот что вы думаете по поводу такого предложения? Давайте обсудим. Наши координаты. СМС-сообщение 48-94-8, код 925. Телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 7373-94-8, код 495. У нас есть звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер.
Я был противником все-таки всех этих натурализаций, иначе мы превратим нашу сборную в сборную по мини-футболу, за которую, честно говоря, болелось уже несколько грустно. Не хотелось этого, когда была куча бразильцев, и наши ребята талантливые, мы похоронили такого, как Диму Прудникова, как игрока сборной, мы потеряли тогда вратаря Зуева, ну, это ладно. А здесь все-таки, знаете, я не хоронил бы Кутепова, так вот, как все его сейчас, на него очень много вешают, но скажу так, вот этот гол, это гол все-таки Джанаева. Когда вратарь выходит, защитник не должен играть. Он оставляет мяч вратарю, что Кутепов, в принципе, и сделал. А да, Данаев, но... как мы говорили, сходил за пивом.
Это 100%. Здесь, мне кажется, даже никто не будет обвинять
вот
оборону.
Ну и потом немножко все-таки, вот, ну, Кутепов сейчас, да, у него были травмы, он мало играл. Но у него есть, заметьте, у него есть хороший пас. Он читает игру все-таки. Он фалит часто, да, ну, немножко, может быть, физических кондиций не хватает. Вот он играет на опережение. Вот все фолы в основном попытка сыграть на опережение. Поэтому я бы так, знаешь, не смотрел на все это.
Но смотрите,
и удивительно еще, что у нас, конечно, проблема вратарская возникла. Но это хотя тренер вратарь, а у нас с вратарями такой напряг. Я не знаю, зачем он брал Джанаева. Почему-то никто никогда не говорил, что Акинфеев нужен молодежной сборной. Он играл в первой. А сейчас мы молодых вратарей, молодежка без них пропадет. У нас полно нормальных вратарей.
Ну, вот здесь я с вами согласен. Хороших вратарей у нас действительно много. Мне кажется, что это не проблемная с точки
абсолютно
зрения кадров
нет
позиция. Тут есть абсолютно из кого выбирать,
нет,
и вратари действительно хорошие. Но вот насчет натурализации, да? У нас же уже есть тот же самый Фернандес. Есть Гильермо. И если к Гильерме вопросы есть, то к Фернандесу, согласитесь, их меньше.
Согласен. Нет, он игрок, у нас такого уровня игроков нету просто на его позицию. Это, хотя на самом деле он тоже в обороне не безгрешен.
Не безгрешен.
Да, он очень классно подключается, он эффектно смотрится. Но кто не без греха, я бы так сказал. Но беда в том, что вот этот вот такой футбол начинает напоминать вот уже, извините, такое сравнение, корпоративные турниры. Когда вот компании приезжают поиграть, там, ой, первый турнир проиграли, и начинают искать, у кого друзья, кто-то играет, кого-то
лиги
подцепить, и все. Вот зато выиграли. Ну, свои сотрудники там сидели, болели, легионеры играли, все хорошо.
Да,
вот,
да.
И это... футбол идет вот именно таким
путем. Все турниры корпоративные выглядят таким образом, это правда.
Да я сам на них играл очень много, знаете, извините меня, одни и те же физиономии кругом.
Да, профессиональные любители, я их называю.
Да, ну это верно, да.
Спасибо, спасибо.
Хорошей игры сегодня.
Спасибо, спасибо. Это вот, я думал, интересно, я единственный замечаю такие вещи. Да, на самом деле это даже не только корпоративные, это и вот обычные любительские команды. Любительский футбол у нас в России, в Москве в частности, достаточно хорошем уровне развит. И там тоже присутствуют вот эти моменты. Собираетесь командой, там друзья, знакомые, просто любите футбол. Играете, не всегда выигрываете, иногда проигрываете, кто-то играет лучше, кто-то играет хуже, кто-то играет, откровенно говоря, плохо. Ну, вы друзья, вы просто проводите таким образом время. Но в определенный момент кто-то из этой компании злится из-за того, что не получается выиграть. Обязательно такой человек будет, и он скажет: я позову парочку знакомых на следующую игру, они прям вот один опорник, он будет нам распасовывать, и один нападающий забивает все, просто любительский Криштиану Роналду. Всех выигрываем. Приходит сначала два, потом эти ребята подтягивают своих ребят, потом еще пятерых подтягивают. И вот через 2-3 тура от этой команды не остается ни одного человека из того стартового состава, которым начинали. И одни профессиональные любители, вот как я уже сказал, за эту команду начинают играть. Какой в этом смысл? Я не понимаю. Но это действительно так происходит. У меня один мой друг работает в одной большой корпорации, у них проводят такие турниры, и он рассказывал историю о том, что туда прям перед таким турниром, у корпорации есть филиалы в разных городах России, и перед турниром московский филиал специально нанимал на работу бывших профессиональных футболистов, они их устраивали, трудоустраивали, все легально, чтобы их можно было заявить на этот турнир. И 11 человек бывших профессионалов там на этот турнир куда-нибудь в Лужники приезжали, а там из всех других филиалов тоже люди не пальцем деланные, там такие же, только из регионов. И вот этот вот турнир пошел там. Филиал московский с филиалом из Нижнего Новгорода играет, ни одного настоящего сотрудника компании нет, все только откуда-то левые какие-то вот эти вот бывшие профессиональные ребята. Ну, вот такой вот у нас любительский футбол. Чем профессиональный футбол хуже? Знаете, у меня такое двоякое к этому отношение. С одной стороны, конечно, не хочется, чтобы за нашу команду играли люди, которых вот натурализовали, потому что у нас якобы некем играть. Ну, давайте воспитывать своих игроков, давайте научим игроков наших играть нормальный футбол. А с другой стороны, чтобы у нас не было, вот как в мини-футболе, да, как слушатель говорил, а с другой стороны, есть Фернандес, есть действительно мировой опыт, когда игроки, там, будучи гражданами, например, изначально Бразилии, чаще всего почему-то с бразильцами это происходит, играли за другую команду. И не обязательно эта команда была ниже уровнем, чем сборная Бразилии. Тот же Деку сразу всплывает вот так вот в памяти, который играл за сборную Португалии, отлично себя там чувствовал и проявлял. При этом был звездой мирового уровня, я уверен, что и в сборной Бразилии он тогда бы не затерялся. Ну вот в свое время выбрал португальский паспорт и играл за сборную Португалии. Вот вспоминается Диего Коста из тех, кто играет сейчас. То есть такие примеры действительно в мире есть. Но вот у нас почему-то не все хотят идти по такому пути. Но я их тоже понимаю. Наверное, Жиго... Вот сейчас у нас прям проблема. Это, знаете, превращается... Футбол сборных превращается в такое что-то... Подобие футбола на клубном уровне. У сборных остался вот этот вот... Осталась романтика такая футбола, которая на клубном уровне куда-то испарилась. Когда у тебя есть ограниченное количество людей, и ты можешь взять в сборную только людей вот с определенным паспортом. Тебе приходится из них выбирать, приходится воспитывать и так далее. В большом профессиональном клубном футболе, конечно, это работает уже намного проще. Если у тебя нет защитника, найди деньги, купи защитника. И все, проблема решена. В сборных так не получается. Надо его где-то искать, воспитывать, учить играть. А вот эта натурализация по факту практически та же самая покупка. Поэтому, наверное, давайте оставим вот натурализацию. Ну, с другой стороны, нам некем играть. Ну, а в обороне дырка. Давайте воспитывать, давайте подождем, давайте там Кутепов сейчас подтянется, он просто восстановится от травмы, а в это время мы будем пропускать дурацкие голы. Тоже не хочется, согласитесь. Потому что уже, вот знаете, у нас сборная была энное количество времени, так стояла где-то на пьедестале, и мы вспоминали чемпионат мира 2018 года и все вот эти эмоции, которые нам дарила команда, но сейчас уже все, снова началось. А, команда Дружков, Саламыча, да там никого не... Да, они дырки, играть не умеют, и уже Дзюба не такой уж и герой национальный, уже тоже снова превратился в Буратино. Начались вот эти возгласы. У нас звонок есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Я знал. Отдыхай. Отдыхай. Поэтому Жиго, наверное, натурализовывать я бы не стал. Я бы не стал, я бы подождал. Тем более Жиго, согласитесь, даже не Фернандес. Фернандес игрок с техникой, с пониманием футбола. Жиго такой более топорный центральный защитник, ничем особо не выделяющийся. Он не производит впечатление суперзвезды, которая необходима любой команде на свете. Нет. Он далеко не такой. Поэтому с натурализацией, я думаю, надо подождать. Посмотрим, сейчас Джикия вернется, и какой-нибудь самородок у нас где-нибудь отроется, и будут потом все суперклубы мира за ним охотиться. Ну, а почему нет? Вдруг? Почему Кулибали можно, а нам нельзя? Деревенский парень пишет, я с вами, вы были с нами? Нет, деревенский парень, отходили, что ли, куда-то? Дзюба так в «Зенит» попал, пишет, в «Жей Медарди». Еле прочитал я, если честно. Я понимаю, что хотели сказать этим ником, но уж очень тяжело читается имя в «Жейми». Не стал бы называть так своего сына, я думаю, в «Жейми». Странное имя. Следующая тема. Да, подождем, давайте матч. Сегодня еще будут несколько интересных игр сыграны. Я забыл их анонсировать. Сегодня будут сыграны следующие игры. У меня куда-то ушла эта вся страничка. Сегодня будет точно очень интересный матч. Прямо сразу после того, как закончится наша программа, будут играть Англия с Бельгией. Вывеска сильная, вывеска мощная. Есть турнирная подоплека. Все-таки это уже не товарищеские игры, а Лига наций. И Англия, сборная на данный момент интересная, молодая, играющая в футбол. Бельгия вообще одна из лучших команд мира. Это, согласитесь, вывеска сильная, интересная. Потом в это же время будут играть хорваты со шведами. Тоже интересно. Хорваты, финалист чемпионата мира, шведы обыграли сборную России. Четвертьфиналисты чемпионата мира. Интересно. Потом Норвегия-Румыния, Финляндия-Болгария, Армения-Грузия, закавказское дерби. Тоже матч, ну, не матч, а бомба. Литва-Беларусь. За Беларусь вообще... Я, пожалуй, буду смотреть эту игру. Это у меня такая просто травма профессиональная. Польша-Италия. Хорошая вывеска. Это уже в 21:45. Это будет игра параллельно с нашей. Я думаю, мало кто ее будет эти игры будет смотреть в прямом эфире. Но там тоже будут интересные противостояния, такие как Франция-Португалия. Это вообще... Вот если бы не сборная России и сборная Турции, я уверен, что мы все бы смотрели этот матч. В повторе всем советую. И, я думаю, учитывая то, в какой форме находятся французы, на это будет интересно посмотреть. Ну и Португалия. По именам очень сейчас интересная команда. Там очень много молодежи. Тринкау, Фелиш, Роналду не стареющий. Сборная Португалии — это сборная Португалии, понимаете, да? Поэтому сегодня также будут Израиль-Чехия, Северная Ирландия-Австрия, Сербия-Венгрия, Греция-Молдавия, Косово-Словения. Это вот остальные вывески сегодняшнего дня. Смотрим Россию-Турцию, болеем за наших, потом смотрим обязательно в повторе Францию-Португалию. В следующий раз обязательно это обсудим. И что еще хотелось бы сегодня обсудить? Такая вот интересная новость мне попалась на глаза. Арсен Венгер, бывший тренер лондонского «Арсенала», который сейчас подрабатывает то экспертом на английском телевидении, то где-то FIFA, он консультирует FIFA там по разным вопросам. В общем, он куда-то отдалился от тренерской деятельности, но все еще мелькает периодически в новостных сводках. И вот он предложил изменить некоторые правила в футболе. В последнее время эти правила достаточно часто меняются. И, согласитесь, иногда это идет на пользу. Так, например, Арсен Венгер сказал, что, ну вот смотрите, недавно поменяли правила о том, что надо вратарю, когда он выносит от ворот, обязательно отдавать пас за территорию штрафной. Разрешили пасовать в штрафной, и вратарь превратился в одного из главных разыгрывающих игроков на поле. Позиция вратаря полностью поменялась, роль вратаря на поле поменялась. Сразу начали ценить вратарей, которые отлично играют ногами, потому что ну, вратарь превратился в 11-го полевого игрока, который участвует в розыгрыше мяча. Это поменяло игру. Также я вот из последнего могу вспомнить правило того, что можно пасовать назад, когда разыгрываешь мяч из центра. Все розыгрыши мяча из центра всегда начинались раньше одинаково. Один игрок катил вперед, другой отдавал назад. Теперь сразу же атака начинается по-разному. Могут сразу закинуть вперед, могут отдать назад, закинуть. Появилась вариативность, появилась возможность для команд и тренеров каким-то образом маневрировать через этот игровой элемент. И вот Арсен Венгер предлагает изменить несколько правил, которые, по его мнению, тоже пойдут на пользу мировому футболу. Но первое, что и самое, такое, мне кажется, главное вот изменение, которое предлагает Арсен Венгер, это офсайды. Что он говорит? Сейчас вы вне игры, если любая часть тела, которой можно забить гол, ближе к воротам, чем у защитника. Я бы хотел, чтобы офсайд не фиксировали, если хотя бы одна из игровых частей тела нападающего находится на одной линии с защитником, а все остальные части тела ближе к воротам. То есть, если ты хоть, я не знаю, мизинцем еще пересекаешься с этой вот линией защитника, значит, ты не в офсайде. Представляете, сколько голов Спартака, во-первых, не смогли бы отменить? Сколько интересных мячей, которые признаны спорными, потому что там какой-то миллиметровый офсайд выявлен, были бы засчитаны? И как это вообще отразилось бы, интересно, на динамике игры? Просто меньше свистков, меньше спорных моментов. Они будут. Будут на, вот, в обратную сторону. А заступил ли мизинцем человек вот за линию защитника или не заступил? Но их будет меньше. Это определенно плюс для нападающих, которые смогут по-другому выходить из офсайда и рваться к воротам. Это минус для защитников. Защитникам будет играть тяжелее, но на зрелищности футбола, я уверен, это отразилось бы только в положительную сторону. Второе правило. При подаче угловых, ну, это такое, знаете, странное. Я не уверен, что это как-то сильно бы поменяло игру, но, тем не менее, Арсен Венгер это предложил. Подавать угловые можно будет так, чтобы мяч заходил за линию поля и как бы из-за ворот летел в штрафную. Сейчас, когда так подают, естественно, считается, что мяч просто вышел и назначается удар от ворот. А Арсен Венгер предлагает позволить закручивать мяч таким образом, чтобы он выходил за линию поля, прилетал в штрафную, и это позволит тоже разнообразить возможности розыгрыша углового, привнести что-то новое, что-то тяжелее, чтобы команде было обороняться, ну, вариативности добавит. Тоже, это 100%. Мастеров закрутки мяча в профессиональном футболе масса. Я бы на это посмотрел. Знаете, сейчас популярно в интернете, уже давно популярно, когда из-за ворот игроки закручивают мяч в ворота. Вот представьте теперь, с другой стороны, если так будет закручиваться, какие будут интересные угловые. Я бы на это определенно посмотрел, но это не такая большая, большое предложение, как с офсайдами. Еще одна инновация, которую предлагает французский тренер, это возможность вводить ауты ногами. Вот. Марч пишет. Тогда и из аута тоже можно. Вот про ауты пошли. Из ауты вводить ногами. Не всегда. Раньше так вводили, но не всегда. Вводить ауты только со своей половины поля ногами. Вообще Арсен Венгер был замечен в том, что он не любит ауты, которые вводят руками. Когда он был еще тренером Арсенала, он не любил команды, которые используют аут как определенного вида стандартное положение, где тренировали специально игроков, чтобы они далеко вкидывали эти ауты. Он там как-то ссорился с организаторами турниров, проверял такие моменты на то, можно так кидать аут, нельзя. Но, в общем, он решил вообще радикально решить эту проблему. Пускай ногами со своей половины можно будет выносить аут. Тогда команды не будут, чтобы потянуть время, просто выносить мяч за боковую. Команды будут опасаться того, что могут им навесить опасно. Концовки матча таким образом будут разнообразнее, потому что можно будет закинуть. Но вот как только с офсайдом в этой ситуации? А, ну если со своей половины поля, тогда офсайд не считается. Тоже, ну вообще, с офсайдом тоже прекрасно. В общем, выносить мяч ногами. Что думаете по этому поводу? Звоните 7373-948, код 495. Очень интересно услышать ваше мнение на этот счет. У нас звонок есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, вот Венгер у нас придумщик такой, конечно. Вы знаете, да, вот относительно вне игры, да, по-моему, там уже все должно, сейчас, я так понимаю, компьютер чертит им две линии судьи, то есть последнего защитника и нападающего, и уже судья сам подбегает к монитору и сам смотрит, какая линия из тех, что чертил компьютер, ближе к воротам. Но здесь, по-моему, вообще нужно уже отдать на откуп компьютера, чтобы он сам определял вот этот момент вне игры, и тогда можно, в принципе, так решать вопрос. Вот это хорошая затея, в принципе, чтобы компьютер определял вне игры до конца уже.
То есть вообще, чтобы судья не имел никакой власти в этой ситуации?
Да, но сейчас там наполовину компьютеризировано. Сейчас компьютер чертит просто две линии, вот, ну, последнего защитника и нападающего. Судья подбегает к монитору и смотрит вот эти две линии, которые ему начертил компьютер. Но раз компьютер чертит две линии вот по вне игры, пусть он тогда уже и сразу дает ответ, какая из линий ближе к вороту. И тогда, в принципе, можно не использовать вот то, что предлагает Венгер. Все равно компьютер будет этот вот момент будет чертить.
Я недавно слышал такое мнение, что на самом деле никакой компьютер ничего не рисует. Рисуют тоже люди. Вот эту линию проводят тоже люди, которые сидят просто где-то перед компьютером и ее проводят. На самом деле компьютер никакой это не делает. Я не уверен, так это или нет, не проверял, но такую вот информация у меня есть. Я слышал ее, то ли читал где-то на спортивном сайте, то ли где-то по телевизору или в интернете слышал, но тем не менее.
Ну, я вас понял. Ну, я не знаю, если люди чертят на монитор, ну, тогда опять получается, это просто визуально, это приравнять можно к тому, что судья подбегает и смотрит визуально.
Как там. Еще такой момент. А вот если мы сейчас у главного судьи заберем еще вот эту функцию определять, офсайд был или не было офсайда, тогда мы лишаем главного судьи еще одной такой вот рычага давления на рычага власти, которого у него уже стало меньше, так как появился ВАР. Ну, давайте тогда вообще судью отменим.
Нет.
Как вот компьютер это вот все делает?
Я считаю, точно должен определять судья за ВАРом, потому что это или компьютер, или ВАР, это вот исключительно он там смотрит визуально, это же ну, просто смотрит на монитор повторе. Это, я считаю, правильно. Главный судья не должен вот на это время тратить, на эти две линии. И, ну, по-моему, это правильно. А остальное, ну, не надо.
Да. Не надо? Вы считаете, что эти правила никак не отразятся хорошо на футболе?
Ну, я считаю, единственное, что можно вводить ногами. Вот ногами аут можно вводить, я считаю. Uh-huh. Это, в принципе, это как бы добавит интереса. А опять то, что при угловых будет как бы уход за линию, ну, не знаю, есть смысл в этом. Вот честно я скажу, как-то не готов к этому. Я считаю, что пока рано. А вот ногами пускай вводят, почему нет.
Понятно, спасибо. Ну, знаете, про угловые, да, я согласен. С угловыми странное предложение. Оно вот не, точно не первое, что надо вводить. Нет никакой большой проблемы с угловыми. Можно и потерпеть, и пока по старинке поподавать. Есть еще одно интересное предложение от Арсена Венгера. Дать возможность игроку, который разыгрывает штрафной, разыгрывать его с самим собой. То есть не отдавать пас, не бить, а просто в несколько касаний, грубо говоря, прокидывать себе на ход и бежать с этим мячом вперед. Просто чтобы игрок мог сам с собой разыграть штрафной. Вот это с этим предложением я не согласен. Мне кажется, что если будет вот что-то такое, то профессиональный футбол может превратиться в подобие дворовой коробки. То есть сам себе накинул, сам ударил, куда-то побежал. А знаете, еще вот это, когда судья непонятно сказал, по свистку ли разыгрывать или не по свистку, в любой момент взял мяч, побежал. Ну, это вообще странное предложение. Но, тем не менее, Арсен Венгер вместе вот с такими, на мой взгляд, здравыми предложениями, как с офсайдом, предлагает и что-то еще наподобие разыгрывать штрафной единолично. Ну, по поводу офсайдов я бы задумался, потому что и ВАР не может до конца решить эту проблему, точно определить, был офсайд или нет. И столько скандалов, столько отменяется голов. Если и особо даже это не влияет часто, вот этот миллиметр, который игрок какой-нибудь каким-то носом, как Златан Ибрагимович, например, залез в офсайд, потому что у него просто нос длинный. Из-за этого что, почему надо отменять гол? А если у него где-нибудь нога там сзади останется, это просто было бы интереснее смотреть игру. Игра бы стала живее. Я вот всецело за то, чтобы пересмотреть правила с офсайдами. Можно подумать про выносы ногами со своей половины поля в аутах. Вот закручивать с углового и разыгрывать самому штрафной, давайте подождем. А шансы на то, что эти изменения будут действительно, они достаточно высокие, потому что Арсен Венгер на данный момент консультирует FIFA, как раз в том числе и в области правил футбола. Они могут изменять эти правила, они изменяют их там раз в год, это, по-моему, в декабре когда-то происходит, они могут вносить новые рекомендации, новые изменения в правила, поэтому подождем. Может быть, Арсен Венгер не просто так выступил с таким заявлением, может быть, это таким образом проверяют, готовы ли болельщики по всему миру к таким развитиям событий. Но из офсайда, я офсайд бы точно поменял. Смотрим матч нашей сборной с Турцией, болеем за наших, потом смотрим французов. Желаю нашей команде победы, тем более, что в современной ситуации геополитической вывеска «Россия-Турция» звучит как никогда актуально. С вами был Георгий Бабаян, программа «Околоспорт», говорит Москва. Сейчас у нас новости.